подкасти Радіо Свобода. Празький акцент з Юрієм Дракохрустом.
Добрий день, поважане господарство. З вами YouTube-канал «Свобода преміум». Я Юрій Дракохруст і удільники нашої сьогоднішньої передачі були дипломати Павел Мацукевич. Павел, добрий день.
Добрий день.
І Ігор Ляшеня. Ігор, привітання.
День добрий.
Тема нашої сьогоднішньої гуторки зв'язана з вашою былой, а в певному сенсі теперішньою професією. Це з заявою Олександра Лукашенка, що білоруська дипломатична присутність в цілому шерегу країн повинна бути плотно скорочена. Причем він казав навіть про закриття амбасад. Він сказав, що коли у нас з причини різних обставин скорочаються, істотно скорочаються економічні стосунки, то і навіщо там тримати цих, так сказати, дармоєдів, щоб вони там їли дарма народних лік. І як приклад, він сказав, от як з Польщею, як з Литвою. Я хочу нагадати, що було істотно скорочений персонал і литовського, і польського дипломатичного представництва. Ну і плюс дипломатичний скандал, обмін висилками з Польщею. Ваш великий бос, господар Макей, так само виступив, сказав, що в принципі, будемо скорочати. Будемо скорочати, і сказав, що може некілька вогулі амбасад закриємо. Дипломатичні відносини розривати не будемо, але можемо просто скоротити. Ось на ваш погляд, кому від цього буде гірше? Вот это будет как бы стрел себе в ногу, и сапраўды пэўныя краіны могут быть палічаць это як пагаршэнне ситуации для них тым ліку. Ігор, вот як вы лічыце, это такі жорсткі, брутальны ход, але ход, яким Лукашенко можа накинуть свою волю международным партнерам? Ці не?
Знаете, я бы здесь поставил этот вопрос в двух плоскостях. Первая плоскость – вопрос чисто такой целесообразности жизненной и рутинной. Потому что если говорить в принципе, а второй вопрос – это уже политический аспект, связанный с последними событиями. Потому что если говорить о том, что имело место быть, то, с одной стороны, здесь нет ничего нового. Потому что Беларусь, действительно, если мы говорим про экономический аспект, то, наверное, на постсоветском пространстве мы были законодатели моды в том смысле, что работа каждого посла увязывалась четко с экономикой, с показателями, и отсюда шла как бы вся значительность, и на этом в значительной степени была завязана концепция открытия посольств. И здесь и сейчас можно сказать два момента, что с одной стороны все страны, они так или иначе от послов требуют экономической отдачи, с другой стороны у нас, став законодателями правильной идеи, конечно, немножко она стала жертвой упрощенного подхода. То есть, вот посол, давай экспорт, здесь все сложнее. Поэтому, если говорить в принципе, то время от времени, независимо от политической конъюнктуры, действительно, в Беларуси ставились такие внутренние перетряски. Были в МИДе и по линии общения МИД-администрация, так, а где нам еще закрыть? Так, открыть. Вперед экспорт. Так, они слишком немного открывали. А давайте упорядочим. Поэтому, если говорить чисто целесообразность, экономика, деньги, то, с одной стороны, это может быть, это такой процесс часто бывает рутинным. И я знаю случаи, когда европейские страны тихонечко убирали посольства, я имею в виду страны Евросоюза, и вот Большой Европы, то есть небольшой, а вот Западной Европы, тихонечко посольства сдвигали, но понимают друг друга. Поэтому такая как бы сторона вопроса, где есть некий здравый смысл, но в наших белорусских реалиях может по-разному отражаться, надо отметить, что где-то это нормально. Другое дело, что сейчас, конечно, мы оказались в ситуации, когда встает под вопросом, насколько вообще существует западное крыло белорусской политики. Ну, наверное, оно осталось где-то перышко в Нью-Йорке, перышко в Вене, в Женеве. Я имею в виду международные вот эти моменты. То, конечно, в нынешней ситуации здесь есть явный политический момент. И здесь, конечно, есть вот эта вот ловушка волн, нормализация и кризис. Потому что если в период нормализации у нас, предположим, наращивается товарооборот со Штатами или еще с кем-то из ключевых западных стран, и потом мы начинаем что-то сокращать, то, конечно, это будет уже не на пользу, это уже будет не на пользу белорусской экономики. Поэтому в данном случае, конечно, я думаю, что больше идет речь о политике, чем об экономических реалиях. Хотя, я думаю, если мы увидим какие-то изменения в афроазиатском регионе, то там явно будет не политика, там, скорее всего, будет экономика. А в Европе, в государствах Евросоюза, ну, посмотрим. Ну, мне, конечно, хотелось бы не думать о том, что, грубо говоря, Словакию накажут за то, что там было лещение, да? Ну, поживем, увидим. То есть, с одной стороны, это нормальная реакция власти, мы там поссорились, нечего делать. С другой стороны, конечно, пока есть всякое уменьшение, всякое сокращение, закрытие, когда сразу явно виден политический подтекст, конечно, оно является болезненным. И, конечно, это тот рубец, который может затягиваться очень долго.
Павел, а вот как вы лечите, про какие країни може йти розмова? Ну, Лукашенко сам назвав Польщу і Литву, і якби той, що він їх пригадав, показує, що мотиви в даному випадку найперш політичні. Господар Макей не назвав вогулі ніводної країни. Ну, от у мене таке питання, як ви лічите? Ну, мовно кажучи, скорочення персоналу, ці вогулі відкликання амбасади, ну, мовно кажучи, з Німеччини, з Франції, со Швеции, с Чехии. Ну, я умовное коло называю. Але тем не менее, все эти краины долучились до санкций, в том лику и экономичных, и, возможно, это не опошние санкции. Вот, коли казать про вот эти европейские краины, вы выключаете, что оттуль будут откликаны, скажем, частково скороченный персонал, те вогули просто... Закроют браму, так сказать, цвеками забьют до лепших часов.
Ну, вот названные страны, особенно Германия и Франция, я все-таки исключаю. И здесь важно, наверное, обратить внимание, что Лукашенко говорил в этом контексте о сокращении штата политических советников, которых у нас и так было не очень много в странах Западной Европы. Они оставались только в очень крупных посольствах, в близлежащих странах. Польше, там, в Литве, на юге, в Украине, в Германии. Вот. Но это политический советник, как вид дипломата, был у нас уже исчезающий вид, потому что, собственно говоря, в предыдущей оптимизации, в предыдущие периоды ухудшения отношений с Западом, вот кадровый ресурс политических советников был хорошо зачищен. Вот. И я, в общем-то, смотрю на это больше как на некий сигнал того, что официальный Минск не нуждается ни в каком диалоге. Понятно, что в условиях нынешнего охлаждения отношений с западным миром ни один советник, даже самый крупный, не в состоянии отогреть, так сказать, наше сотрудничество. Вот, но это такой четкий сигнал на фоне вот тех заявлений, которые звучат о возможном диалоге, каких-то переговорах. Ну, совершенно очевидно, что наша дипломатическая служба переводится на исключительно экономические рельсы и превращается, по сути, в товаропроводящую сеть. Я вот жду, когда дипломаты начнут выдавать на реализацию товары и требовать...
А Лукашенко, до речи, коли вы звернули увагу, он там сказал... выступаючи, что Коли в Украине есть товары представительства гандлевых неких фирм, так на что нам там амбассада? Он так, в принципе, прямо и сказал.
Ну, эта путаница всегда была. Некоторые посольства в отдельных странах, очевидно, выполняли функцию некого бюро продаж там техники МТЗ либо БелАЗа. Ну, то есть необходимость их нахождения там не везде была, не везде и не всегда была понятна. Ну, сейчас это становится, скажем так, более очевидным. Но вы понимаете, требовать с дипломатов наращивания экспорта, ну, действительно, можно только в том случае, если там условно дипломату выдали трактор и потребовали от него в течение квартала продать. Иначе производитель определяет, исходя из конъюнктуры рынка, целесообразность продажи туда или сюда, качество продукции и так далее. Ну, это вечная тема, вечная головная боль и миф. Вот.
Да. А вот у меня еще одно питание, которое я задавал вашим так само коллегам, Ковалевскому и Котову, про Злученные Штаты Америки. Ну, Злученные Штаты наприкінці соковика попередили Минск, что есть дедлайн 26-го. Просовика, до якого часу Беларусь повинна вызволить политвязню, коли не вызволить, то тогда санкции, якія дамоклов меч, висели. Эта самая ниточка будет перерезана, она просто упадет. А там суровые, там 9 предприемств, и навод не просто предприемств, концернов, там ликует Белнафтохим. Санкции, которые были еще при Буше введены в 2007 году, за какие, до речи, скоротили персонал американской амбассады, выслали, ну, фактично выслали. В подарок посла стер. Вот. Ну, и зараз американцы кажут, новый амбассадор с подарок Джулия Фишер отримала гриман, ее затвердили, але в Беларуси она не спешается. Ну, вельми практичное питание, особливо в речище вот этих теперешних, сегодняшних лукашенковых заявов. Я не могу откликать этот ремонт.
Ну, на фоне вообще вот и заявления МИД, и предстоящих, размораживания предстоящего санкций, я очень сомневаюсь, если честно, в приезде послов американского к нам и нашего, соответственно, в США. Маловероятно, что наши пойдут на какие-то уступки и, скажем так, кого-то освободят, я очень сомневаюсь. Мне кажется, мы как раз набрали большую скорость и почему-то думаем, что нам удастся все проехать.
А коли не вызволят, коли введут санкции, то есть вот 8-й год повторится, что раз вы нас покрымзили, то мы вот как бы тем больше в данном выпадку как бы посла на вот не треба высылать, просто можно его не принять. И балазей она не спешается. Ну, то есть вот, насколько я разумею, покольки посол еще не приехал, то можно просто как памятаете, да, Сурикова был вариант, когда послом от России, амбассадором России повинен был стать Аяцк. Аяцков пару слов сказал теплых про Александра Егоровича. И Минск сказал, да. И тому тогда приехал больше спокойный Сурик. Ну, вот, как бы лёс Аяцкова махчимы для спадарыни Фишера? Ну, и все ж таки какие-то геополитичные, высокие материи, там, балансование, там, Великая Америка и так далее.
Нет, понимаете как, исходя вот из личных каких-то хороших отношений и симпатий, мы пошли дипломатически в Венесуэлу. И вот до сих пор не можем унести оттуда ноги, несмотря на то, что, ну, это, очевидно, был серьезный просчет. То есть никакой экономикой, никакими белорусскими интересами это не было обусловлено. Если бы карта дипломатических представительств Белоруссии выстраивалась, исходя из наших национальных интересов, она, поверьте, была бы совершенно иной. Поэтому, конечно, от этих размороженных санкций очень сильно пострадает экономика Беларуси, очень сильно пострадают эти предприятия, Лида Лакокраска, город Лида и так далее. Но будут ли браться в расчет эти аргументы? Лично я думаю, что нет. Но это мое личное мнение.
Игорь, и ваш отказ? Приедет посол американский, пустят ее сюда. Повторять яны свои поводины белорусские улады 8-го года. коли вы санкции, то мы вам скоротим персонал, наприклад. А они ж, здається, минулым, типа за минулым годом и знову поширили, и больше американских дипломатов працює. А зараз можно вернуть. Але вот все-таки мне здається, тестовая ситуация – это ситуация с амбассадором. Як, на ваш погляд, ведаючи людей, як они зробятся?
Знаете, я думаю, здесь та ситуация, когда новый посол США, она сама не сильно будет стремиться покидать Вильнюс или как она будет путешествовать другие столицы других стран, не соседних с Беларусью. То есть здесь очень интересный ход американцев. Да, мы не передумали посылать посла, но мы намекаем, кто реальная власть, кто реально победил на выборах, посол сидит там. Будет ли в этой ситуации белорусские власти аннулировать Грима? Ну, знаете, это очень интересный момент. Потому что посла-то выслать нельзя. Если бы она была на территории Минска, в Беларуси, тогда бы выслали. Здесь мне трудно что-то фантазировать, потому что часто уже идет... Я себя ловлю на мысли о том, что чтобы понимать, там логика уже идет немножко другая. То есть, когда ты в системе, я чувствую этих людей, я помню, как я был в администрации, я помню, как я посол со стороны смотрел, находясь с каким-нибудь иностранным гостем, например, у главы администрации Маккей. Я уже смотрел на то, что говорит Маккей глазами иностранного министра. Хотя не потому, что я продался, а потому что я спокойно со стороны, мне никто мозги, там, грубо говоря, в Тель-Авиве тет-а-тет не промывал, да, с точки зрения каких-то маразмов. Нет, инструкции, интересы, все в порядке, все было, все на совесть. Но сам эффект, когда вот дверь не откроется, тебя не вызовут в кабинет и не начнут пичкать, совсем другой. Что касается санкций, то с одной стороны идет возвращение этих санкций. И как-то не было больно, Беларусь тогда их пережила. Другое дело, здесь, наверное, есть более тонкие специалисты. Если я правильно понял, американцы творчески развили вот эту вот цепочку второго, третьего и четвертого эффекта. Потому что даже когда я был послом в Израиле, у меня был интересный опыт, когда нашли израильское предприятие, крупное, там не так уж много таких относительно крупных, которое могло бы скоординироваться с одним белорусским предприятием. Радость это было. А потом выяснилось, что 50% акций этого израильского принадлежит кому-то, где есть американский учредитель. Зашли в Штаты, пытались умасливать. Никак. Вот так через американскую сторону тогда это вылезло. То есть, если я правильно понимаю, сейчас американцы еще больше развили вот эту цепочку второго, третьего, четвертого эффекта. Когда бояться надо не того, что ты не будешь сотрудничать с американским партнером. Хотя, как говорили раньше в Одессе, две большие разницы. Экономические связи США в 2008 году и экономические связи накануне августа 2020 года. Урон большой. А то, что твой ценный партнер в Европе или, о ужас, в каком-нибудь дружеском афроазиатском государстве не сможет сделать с тобой совместный проект, потому что, на старуху бывает проруха, где-то затесался кусочек американского учредителя. Вот этот вот второй, третий, четвертый отрыжка, она действительно сейчас может быть болезненной.
Игорь, и нарешті, как бы мовить, про альтернативу всему этому. Понятно, что одно посольство, это я памятаю, когда подчас ті то Дроздовського кризису, ті якого, коли дипломати ад'їжджали заходні, і вони тоді казали нам, журналістам, ви ж розумієте, що ми ад'їжджаємо не назавжди, тому що одно-то посольство, одно амбасада в Білорусі застанеться, це російське. І тому ми вернемося. Так ось, на конт, так сказати, вот этой альтернативы, якраз вот пандан до сьогоднішніх заяв Олександра Лукашенки, заява так само амбасадора Росії семашки днями про то, что уже все, так бы мовить, на мази, у красовику будет подрихтован весь пакет тех самых злосчастных интеграционных карт, мапов, все там уже узгоднено. И Игорь, я не... вот вы чекаете, что, умовно кажучи, там у красовику, те может, у травни, те коли, ну, худким часе. Сапраўды, там, в Кремле Лукашенко, может, и снова, так сказать, стопарь с горелкой разобье, подпиша. И, как казали в 96-м году, мы прочнем все в иншей краине.
Знаете, здесь действительно очень интересный момент. Я не думаю, что у нас дело дойдет до подписания чего-то радикального, радикально-политического. Вот с экономикой есть проблемы. В чем здесь весь секрет-то? Начнем с того, что заявления очень противоречивые были. И вот последние три года, ну, как понимаете, в них есть логика. Если внимательно смотреть, то с того момента, как в Бресте Дмитрий Анатольевич Медведев сказал «альбо-альбо», заявления Александра Григорьевича Лукашенко на эту тему, они достаточно последовательны. Если брать главное. Но там идут нюансы. Никакой политики, но экономически мы пойдем до конца. Но это до конца, это для тех, кто не читал союзный договор. Потому что кризис данной ситуации в том, что реально в 2018 году, когда Медведев был в Бресте, с одной стороны, белорусская власть давала понять, что ей ближе по сердцу тот вариант, когда Медведев сказал, ну хорошо, оставим как есть. А дальше он взял и сказал, ну деньги будем давать, если будем развиваться. То есть, с одной стороны, оставить все как есть вроде здорово, но с другой стороны, без финансовой подпитки и без наркотика, то есть союзный договор – это та вещь, его реализация, которую нельзя заморозить. Можно заморозить, как выяснилось, но тогда не будет больше денег. А без российских денег мы не можем. Поэтому на самом деле здесь очень много вопросов. То есть что бесспорно? Есть особые связи с Россией. Это реальность. Они будут, и любой, как я говорил, новый президент, дай бог, когда-нибудь демократический, он будет от этого танцевать. Но другое дело, что все эти дорожные карты, они достаточно чреваты тем, что финал как бы и очень такой предсказуемый. И нет никакого на самом деле злодейства Москвы, когда они говорят «единая валюта». Да прописана «единая валюта». Другое дело, что я не верю, что Москва когда-то всерьез думала, что они ведут какую-нибудь третью валюту в союзном государстве, не белорусский рубль, не российский, только ради того, чтобы построить что-то с Белоруссией. Вот. И я не думаю, что когда-нибудь Москва всерьез думала, что она станет субъектом нового образования наравне с Белоруссией. Ведь в Москве есть автономные республики, области, районы, округа в России, извините. И вдруг все это наравне. То есть, да, есть взаимосвязь экономики, да, это должно поддерживаться. Но то, что было подписано, как было подписано, за этим стояли понятные политические амбиции кое-кого в Минске и понятные совершенно мысли Бориса Николаевича Ельцина. Я хочу войти в историю не как разрушитель, а как объединитель. Потому что дело в том, что его нельзя заморозить, раз мы чего-то хотим от Москвы, мы, в смысле правительство Беларуси, президент, денег, чего-то еще. И развиваться как-то так экономически он должен. Здесь, в принципе, нет вопроса какой-то политической опасности. Достаточно стать частью единого хозяйственного комплекса с Москвой, и, в общем-то, все остальные атрибуты, они будут очень условными.
Павел, ну а вот как вы глядите на эту ситуацию, все-таки в том контексте, який зараз есть? Вот шмат с того, что вот сказал Игорь, можно было сказать год тому, можно было сказать в 19-м году, в самый разгар. Але зараз вот такий контекст, коли лезь не отзываются амбассады, коли Лукашенко каже, у нас практично нема отношений. Заходом, грубо говоря. У нас нема этого крыла, у нас нема этого варианта, у нас нема грошей. И тогда что? Вот эта заява Семашки, она, когда ее перекласти на недипломатичную мову, мы сдаемся, мы капитулируем перед Москвой. Да? Так?
Ну, я думаю, что в этом есть некое шулерство. То есть Семашка нам показывает стол, на котором постоянно меняющееся количество карт. Лукашенко в Сочи говорит об одном количестве карт, сейчас Семашко говорит об ином, а год назад их количество было, скажем, был третий вариант количества, был третий вариант колоды. В том, что Александр Лукашенко зависим от поддержки Кремля, ну, нет сомнений. Очевидно, что эта поддержка помогла ему удержаться у власти. Но с другой стороны, а есть ли выбор у Кремля, скажем так, исходя из российских интересов, ну, насколько я их понимаю, есть ли у них выбор не поддерживать его, не помогать ему, не финансировать его? На мой взгляд, тоже нету. То есть, если они... И я думаю, что он как он по-своему хитер и мудрый, и он понимает вот эту вот взаимозависимость. Но разница состоит в том, что если в сентябре у него действительно не было никакого выхода, вот он был прижат, что называется, работниками МЗКТ к стенке и вынужден был по городу Минску передвигаться на вертолете, то сейчас, вернее даже в феврале, он позволил себе остаться в Сочи на неделю, после переговоров еще на один день. То есть сейчас он чувствует себя уже достаточно свободно и расслабленно. Поэтому я не думаю, что... То есть вот манипуляции с этими картами для игры на публику, на общественность, и там, и здесь, и в России у нас будут, я думаю, продолжаться. Но вопрос подписания, я думаю, что белорусской стороной будет затягиваться и откладываться. То есть это вряд ли возможно. Могут быть подписаны любые документы, которые будут касаться более тесной экономической интеграции. Возможно, будет... Что-то продано, что-то передано, военная составляющая будет углубляться. Но то, что касается передачи полномочий, ну хотя бы видимости, потому что я думаю, он планирует ехать в Приморье в августе все-таки не как там руководитель Западного края, а как суверенный, скажем так, глава государства. Вот от этого отказаться сложно. И плюс расчет на время. То есть время играет на пользу Лукашенко. Ситуация в России, мы видим, она меняется. Внутренняя ситуация, как, с какой ситуацией они подойдут к выборам. То есть я думаю, что есть определенный расчет и хитрость белорусских властей вот, на дестабилизацию какой-то обстановки и в России. И эта дестабилизация может сыграть на руку.
Добро, добро. Дякую великий. Дякую великий Павел, дякую великий Игорь.
Вельми спасибо вам.
Было цікаво послухать ваши профессийные оценки, меркования. А нашим глядачам я нагадаю, что за тем, как подеи будут разворачиваться далее, они могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода». Дякую, великий Олег.
Спасибо. Спасибо вам.
Спасибо.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месцы, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины. Живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете канал «Свобода Премиум». С Праги вас вітає Сергей Обламейко. Что отбылося с Беларусью у 2020 году и что отбывается теперь? Ці можно найти у белорусских подеях нечто позитивное, нечто с того, что выкликает оптимизм, не глядя на репрессии и максимальное закручивание гаек? При гэтым мы сёння паговорым з палітычным каментатарам, галоўным рэдактарам часопісу «Архэ» Валерам Булгакавым. Добрый дзень, Валер.
Дзень добры, Сергей.
Існуе шмат варыянтаў назвы падзеяў мінулага лета ў Беларусі. Нехта называе гэта рэвалюцыяй, нехта паўстаннем, нехта кажа пра фармаванне ці дафармаванне беларускай нацыі. Ты што, на вашу думку, адбылося ў Беларусі з беларусамі ў 2020 годзе? Якая ваша версія адказу на гэтае пытанне?
Ну, ёсць яшчэ чацвёртая версія назвы. І пра яе, напэўна, трэба згадаць, пачаўшы адказ. Гэта афіцыёзная трактоўка, а менавіта спроба дзяржаўнага перавароту. І як адна з версій таго, што адбылося, яна, на мой погляд, мае права на існаванне і права на абгаварэнне. Пачну гэтую тэму таксама з таго, што, на мой погляд, не з'яўляецца правільным адказам, а менавіта разважанне ці меркаванне, што такім чынам фармуецца нацыя, ці дафармоўваецца нацыя. Чаму? Бо акурат леташнія падзеі, рэвалюцыйныя падзеі, ці паўстанцкія падзеі, ці падзеі, звязаныя з дзяржпераваротам, як хто хоча, хай так і называе, яны паказалі вельмі вялікую рознасць пазіцый палітычных, вельмі вялікі роскід ідэалаў, арыенціраў будучыні, да якой мусіць імкнуцца свабодная незалежная Беларусь. Так, калі, напрыклад, гаворка заходзіць пра нацыянальную нейкую спецыфіку, нацыянальны фактар, згадваюць дамінаванне бел-чырвона-белых сцягоў і аўтэнтычнай беларускай сімволікі, звязанай з гербам пагоні. Але, на маю думку, гэта вельмі мала, каб казаць, што адбылася, ведаеце, на нашых вачах як бы маштабная нацыянальная рэвалюцыя ці ўздым, ці, ну, як вы ўжо сказалі, просто кажучы, працэс, які звязаны менавіта з нацыянальным развіццём. Беларусы, як увайшлі у перыяд лукашэнкаўскага кіравання, так і выходзіць з яго вельмі з неаднастайнымі, вельмі адрознымі поглядамі на ролю, напрыклад, беларускай мовы у жыцці беларускага грамадства, пра ролю геапалітычных арыентацый. Ну, гэта ўжо стала як бы збітым штампам, але я на всякі выпадак нагадаю, што гэтыя падзеі пад адрозненне ад украінскіх 14-го года адбываліся ўвогуле без выразнага геапалітычнага паслання. І гэта, на думку беларускіх і замежных каментатараў, з'яўляецца важным элементам ці важнай адзнакай згаданых падзей. Менавіта, што калі украінцы ў 14-м годзе ўвогуле выйшлі на пратэсты і зрынулі рэжым Януковіча, бо той у нейкі момант фактычна па камандзе з Москвы прыпыніў еўрапейскую інтэграцыю, то летась у Беларусі такого адназначнага геапалітычнага паслання не было. То калі мы кажам пра нацыю, выходзіць, што нацыя нейкая вельмі аморфная, не дэканцалідаваная нацыянальнай мовай, нейкай палітычнай праграмай, звязаны менавіта з цывілізацыйным выбарам, а нацыя, якая жыве папросту цалкам сканцэнтраваная на тым, каб зрынуць Лукашэнку. Таму ці гэта нацыя, ці гэта проста пратэсныя групы, ці гэта частка беларускага грамадства, якая па розных прычынах не задаволена лукашэнкаўскім кіраваннем. Пытанне не адкрытае, і мой адказ на гэтае пытанне хутчэй спецыфічны, а негатыўны. Гэта значыць, безумоўна, пэўныя нацыянальныя працэсы адбываліся, але беларусы у леташніх падзеях 20-го года не паўсталі маналітнай кансалідаванай нацыі, якая мае агульную візію гісторыі, агульную палітычную праграму і кансалідаваная на падставе мовы і культуры. Такія нацыі, якія мы ведаем, напрыклад, з прыкладу Прыбалтыкі ці Усходня-Цэнтральнай Европы, згадаем палякаў там ці некага яшчэ. І гэта, ведаеце, тая спадчына, ці тая рэальнасць, якою давядзецца лічыцца і давядзецца некім чынам асэнсоўваць яе. Што тычыцца яшчэ варыянтаў рэвалюцыі ці паўстання, я б сказаў бы, ну, ведаеце, на мой погляд, гэта вельмі такі моцныя фармулёўкі, бо і паўстанне, і рэвалюцыя прадугледжваюць элементы ўзброенай барацьбы, гвалтоўнага супраціву. А пры ўсім пры тым нейкага надзвычайнага гвалту з боку пратэстоўцаў мы не пабачылі. Гвалт, усеабсяжны гвалт быў хутчэй па баку так званых праваахоўных органаў і людзей, якія прымаюць рашэнне ў рамках лукашэнкаўскага рэжыму. Таму хутчэй мой адказ летась мы бачылі вялікі ўзровень грамадзянскай кансалідацыі тых грамадскіх груп Беларусі, якія не задаволены лукашэнкаўскім кіраваннем, якія, і што з'яўляецца момантам унікальным, здолелі дабіцца і вывесці на вуліцы масы людзей, фактычна сотні тысяч, калі не мільёны беларусаў удзельнічалі так ці іначай у пратэстных актыўнасцях, не толькі офлайн, а таксама онлайн. Але якія пры гэтым не ставілі сабе мэты ператварыцца ў так званую ўзброеную апазіцыю, узяць зброю, каб менавіта гвалтоўным шляхам дамагчыся змены ўлады. І гэта пытанне ўвогуле адкрытае, ці гэта людзі не захацелі, ці гэта лідары не захацелі, ці папросту нейкая кан'юнктура не склалася. Власна кажучы, у мяне таксама няма адназначнага адказу на гэта пытанне. Але фактам ёсць, што гэта быў перадусім мірны супраціў, нягледзячы на спробы дэманізацыі гэтага супраціву ў дзяржаўнай прапагандзе, ў дзяржаўных СМІ. Вось, гэта быў досыць масавы супраціў, але гэта быў, ну, я б сказаў бы, больш грамадзянскі, чым нацыянальна афарбаваны патрыятызм. Я пры гэтым не прымаю спекуляцыі, што, маўляў, у Беларусі склалася нейкая там унікальная грамадзянская нацыя, што звычайная этнакультурная павеска, яна ўжо папросту архаічная і не надаецца да, власна кажучы, бягучага моманту. По разных причин, не хочу тут на их заглубляться, але, по-моему, это спекуляция, которая никуда не ведет. И все это отбывалось, когда мы побачили попросту огромную роль и значение онлайн-активизма новых электронных СМИ. Мы побачили нездольность державной пропагандистской машины своечасово реагировать на выклики. Мы побачили неготовность керующей классы до тех подеев, которые разгорнулись неузабаве.
Таким чином, повод для вас, это был кансолідаваны, салідарны грамадзянскі пратэст. Я так зразумеў ваш адказ. Ваш варыянт адказу.
Можна, ну, я не хачу ведаць ўжываць гэтых папросту такіх, ну, я б сказаў бы, публіцыстычных этыкетак, такіх фармулёвак. Я б сказаў бы з такім патэтычным яшчэ гучаннем, як сапраўды рэвалюцыя ці паўстанне. Яно добрае для публіцыстыкі, але для, ведаеце, аналітычнага апарату гэта мала што дае. Ці можа быць паўстанне ў фармаце онлайн-актыўнасці? Ну, калі і можа быць, то гэта феномен папросту, які яшчэ не апісаны, не асэнсаваны, то гэта феномен папросту апошніх дзён. Гісторыя пра такія паўстанні мала ведае. А менавіта, па-моему, больш людзей былі заангажаваныя ў онлайн-актыўнасці, чым в офлайн-актыўнасці, прынамсі, калі браць падзеі пасля жніўня верасня 20-го года. І цяпер гэты стан працягваецца, калі не глядзячы на ўсе рэпрэсіі, незалежныя СМІ і незалежныя, напрыклад, там Telegram-каналы трымаюць вельмі высокія аўдыторыі, які значна перазыходзяць аўдыторыі на пачатку падзеяў. Нагадаю, што, напрыклад, на пачатку 20-го года аўдыторыя Telegram-каналу нашай Ніве складала 7-10 тысяч падпісчыкаў, а ў пікавыя моманты пратэстаў яна сігнула да 100-120, цяпер упала да 90, але ўсё роўна гэта не супастаўныя лічбы. Ну, яшчэ больш такія выразы, ну, нешта падобнае са свабодай, але, скажам, самыя выразы разный, конечно, поспех, да, поспех блогера Степана Путилы, який так само пережив зорні часи, став фактично самим впливовим телеграм-блогером, але після цих подій, ну, якби кількість його підписників зменшилася, але зменшилася там не в десятки разів, а всього в декілька разів.
Наступне питання таке: а що відбувається тепер? Чи можна сказати, що режим переміг кінчатково? Бо коли відкрить незалежний сегмент білоруської медіапростори, то там можна побачити шмат оптимістичних прогнозів. Шмат пишуть про те, що режим у Білорусі доживає останні дні і місяці. А як лічите ви? Таким чином, одразу два питання. Чи переміг режим кінчатково і скільки він ще протримається?
Ну, у мене, видається, тут дві новини. Одна кепська, друга добра, скажем. Почну, напевно, з доброї, що події засвідчили огромну внутрішню нестабільність цього режиму. І події з усією відомочністю довели, що ці пропагандистські байки, що цей режим монолітний, вічний, непорушний, несокрушальний, то це просто звичайна пропагандистська болтня. У деякий момент відчування цей режим висів просто на голоску, і тільки рішучі вольові заходи його лідера Олександра Лукашенка дозволили неким чином вибратися з того просто тупіка, цього становища, в яким цей режим опинився. І це показує, ну, власне кажучи, уразливість подобного кшталту режиму, що у режиму, як виявилося, не було ні ефективних СМІ, ні ефективних спецслужб, ні ефективних, наприклад, методів нейтралізації тих широкомасштабних протестів, які Білорусь скаланули у гэты час. Режим був фактично не готовий, і це не некий такий адзінковий, ведаючи, часовий стан. Власне кажучи, це закономірний винік еволюції гэтага режиму, закономірний винік знищення політичної конкуренції, увогуле просто адмови від ефективної кадрової політики на угоду, на користь меркування лояльності. Ну, і, ведаючи, прочее, там, інші корисності, про які тут не хочу говорити. З другого боку, я абсолютно не поділяю такі ура-патріотичні оцінки, що цей режим там кожен тиждень, кожен місяць може бути опущений. Власне кажучи, ніхто не показує, що він тепер знаходиться у глибокому нокауті. Так, цей режим пережив нокдаун, але, власне кажучи, це не виглядає тепер ніяким смертним таким ударом. Він, я ще раз повторюся, вельми внутрішньо нестабільний. Лукашенко за 26 років свого керування не здолів створити ніяких стабільних політичних інститутів, які можуть амортизовувати політичні удари, які можуть у разі потреби, власне кажучи, бути альтернативними центрами влади прийняття рішень. А власне кажучи, це акурат ягона персоналістська модель керування, і вона в великій ступені виявила свою обмежувану дієздольність. Але пройшовши через це горніло таких безпрецедентних, нечуваних узрушенням, режим тепер перейшов до моменту, чи до часу, коли ягоних ресурсів, ягоних тактичних дій, в принципі, достатково, щоб забезпечувати цю явну ринкову стабільність. Тому я міркую, що ресурси цього режиму далеко не вичерпані, що, принаймні, до наступних президентських виборів не проглядається окна можливості для тих процесів, які ми побачили у літом, осінню минулого року, що в цьому режимі, наче кажучи, хопить можливості ресурсу здушити протести, але з другого боку, ціною цього всього буде далеча політична ізоляція Білорусі і погіршення економічного стану. Власне кажучи, Білорусь перетворається в свою роду такою обложеною крепость, яка з усіх боків обкруженная ворогом. И коли ранее, там, звичайно, говорили там про Польщу, Литву, все некие иные европейские країни в якості границы ворожих там, сил, то теперь фактично з усіх боков Україна ворожая для офіційної влади, Росія, там, где есть Газпром, який нібито був одним з верховодов, кукловодов Віктора Бабарики, так само вельми двоїсту роль виконує. Короче, кажучи, виглядає, що тактично режим перемог, але гэта па-за сумневам перша перамога.
Цяпер адбываецца вастрэнне становішча на ўкраінска-расейскай мяжы. Расія, як вядома, сцягнула туды тысячы вайскоўцаў. У свеце апасаюцца пачатку новай вайны. Гэта цягвае ўвагу міжнароднай супольнасці ад Беларусі. Ці можна, на вашу думку, лічыць, што гэта аперацыя прыкрыцця і адцягвання ўвагі свету ад далейшага збліжэння Расіі і Беларусі? І ці адбудзецца, на вашу думку, раней ці пазней паглынанне Беларусі Расіі?
Ой, ну гэта цяжкое пытанне. З аднаго боку, Расія бярэ на ўзбраенне палітыку неаімперыялізму, палітыку збірання зямель, палітыку, калі тэрытарыяльнае нарушэнне расійскай дзяржавы ўспрымаецца як геапалітычны трыумф, як свайго роду аднаўленне гістарычнай справядлівасці, таму, напрыклад, невыпадковыя заявы цяперашняга памочніка Пуціна, былога міністра культуры Расіі Мядынскага, што там Расія свае сконныя спрадвечныя расійскія землі аддавала Казахстану, Украіне, нават Беларусі. Гэты сам стан стыль мыслення, які вельмі абсурдны, бо ў складзе Расіі не было ніякіх, напрыклад, беларускіх земляў да канца 18-го стагоддзя, і, адпаведна, ніякіх гістарычных правоў на гэтай землі яна не мела. Ён паказвае моцную прывязанасць расійскіх палітычных элітаў да гэтага неаберскага, неакаланіальнага стылю мыслення. Ці будзе Беларусь наступнай пасля Крыму, пытанне адкрытае, адказ на гэтае пытанне і Донбасу. Залежыць ад усіх нас, ведаеце. Власна кажучы, магчыма будзе, калі беларусы не будуць гэтаму супраціўляцца. І дакладна не будзе, калі беларусы масава кансалідуюцца перад гэтай пагрозай на падставе, як гэта банальна не гучыць, нацыянальных каштоўнасцяў еўрапейскага выбару. Я не думаю, што ёсць сур'ёзная іншая альтэрнатыва. Беларускі рэжым, ён асабліва, ведаеце, сапраўды, цяпер не з'яўляецца уплывовым гульцом, бо тактычна ён можа працаваць і за, і на карысць, і супраць гэтым амбіцыям, гэтым планам, калі яны сапраўды ёсць. Бо з аднаго боку эканамічная залежнасць Беларусі ад Расіі бязмежная, з другого боку мэтай режиму влады Александра Лукашэнкі не ёсць цяпер з'яднання Беларусі і Расіі, ёсць працягванне гэтай улады, як мага даўжэйшы тэрмін, і таксама перадача, кантраляваная перадача улады ад Лукашэнкі, таму наступніку, якого Лукашэнка выбера, і тут в гэтым сэнсі ёсць пэўная якбы супярэчнасць паміж інтарэсамі Расіі і лукашэнкаўскага рэжыму, бо стратэгічнай мэтай Пуціна, як выглядае, з'яўляецца сітуацыя, калі беларускія ўлады будуць непасрэдна прызначацца з Москвы, нават калі Беларусь захавае сваю нацыянальную незалежнасць. А стратэгічнай мэтай лукашэнкаўскага рэжыму з'яўляецца ўсё ж такі такая сітуацыя, калі рашэнне пра транзіт улады прымаецца у Мінску, але прымаецца не на грунце ўсенароднага самавыяўлення і сама, я бы власна кажу, волі выяўлення, а прымаецца вузкім колам, якое так ці інакш фармуецца пры дапамозе Лукашэнкі ці ягоных найбліжэйшых сваякоў ці найбліжэйшых паплечнікаў па гэтай уладзе. Што тычыцца першай часткі пытання, мне здаецца, гэта вельмі складаныя геапалітычныя схемы, звязаныя з тым, што цяпер адбываецца эскалацыя расійска-украінскіх адносін, каб перасягнуць увагу з Беларусі, па-моему, ну, всякое может быть. Тут я не маю прямого телефона у Кремль, там, ці прямого телефона в офис президента Зеленского, тому я просто могу выказывать свое приватное меркование. Власне кажучи, мне здається, гэты сценарий неверогодный, бо ён бы мел сэнс, калі б на фоне гэтай эскалацыі адбываліся нейкія радыкальныя палітычныя акцыі, звязаныя з папаглынаннем Беларуси, Россия. Ничего такого, скажем, таким ярко выраженным концентрированным выглядом мы не бачим. Так посол Семашко снова заговорил про дорожные карты, але ягоные заявы позбавлены конкретики, больше зато некоторые факты найновшей политической истории Беларуси показывают, что снова начались серьезные терки и терти помеж Лукашенком и Путиным. Тема конституционной реформы, якую все ж таки хоче за все педалировал Кремль, яна кончаткова знята с повестки дня, менавіта як некая белорусско-российская тема, и белорусский режим спробует просто ее приватизовать на власти, так скажем, табу на любые варианты этой реформы, которые подхилялись от принятых и затверженных Александром Лукашенком. Это первая справа. По-другому, Россия, как увязывала, так и увязывая любые серьезные способы подтримки Беларуси, как экономичные, так и политичные, с набытьем певных геополитичных дивидендов, на поводу певных утечек информации, говорка снова идет про размещение войсковых российских баз, там попросту про сильнейшую войсковую супрацу помеж Беларусью и Россией. Этого всего мы не бачим, альбо бачим ты формы, которые пока что не несут на думку певных мазіранікаў стратегічнай пагрозы беларускай незалежнасці. Яшчэ раз паўтаруся, для Беларусі, на маю думку, як бы ёсць дзве асноўныя пагрозы для нацыянальнай незалежнасці. Гэта нестабільнасць існуючага рэжыму, непрадказальнасць вогуле тых палітычных рашэнняў, якія прымаюцца афіцыйна Мінскам, бо, ну, возьміце Польшу, яшчэ ў чэрвені мінулага года польскі міністэрства замежных справ называла сваіх беларускіх калег партнерамі, а цяпер папросту мы бачым найглыбейшую эскалацыю абвастрэння ўзаемных адносін за, напэўна, там 10-20 гадоў. Усё радыкальна памянялася. Другога боку, гэта деконцентрализация белорусского громадства. В Беларуси дагэтуль становятся великие группы населения, которые не готовы платить великую цену за белорусскую независимость. А мы теперь подходим до такого этапа в историческом развитии державы и нации, когда за незалежность треба платить, не только зарабляется на ее, не только отремливать некую выгоду, а и платить, как она была, как она утрималась для нас и для наших детей.
И нарешті питание про позитив. Чи можно найти в белорусских подеях нечто позитивное, нечто с того, что вывлекает оптимизм, не глядя на репрессии, максимальное закручивание гаек? Как вы лечите?
Ну, найперш, что лукашенковский режим похиснулся. И тем самым обрынулись вся его мифология, якую он нахаджал долгие годы. Похиснулся он, тем лику, дякуючи тому, что не только информационная политика этого режима выявилась нефункциональной, неэффективной, а и на определенной ступени историчная политика, что то, что белорусы вышли под белчерно-белыми стягами, которые великий час шермовались белорусскими уладами как символ коллаборационизма, показывает, что как бы, широкие громадянские массы не верят базовым мифом, базовым мифологемом державной идеологичной машины. И это новая ситуация. Такого не было, например, 20-25 годов тому назад, как мне сдается. Заправды, как свечит незалежная социология, подчас первого лукашенковского референдума 95-го года, таким протестным было голосование по пункте державной символики, об державной символике, але и оно попросту показало, что там примерно 70-75% тех, кто взял голосование, выступило за ее замену. Там ситуация по инчих позициях была еще больше провальной, проигрышной для национально-демократичных сил. Я думаю, что будет такой сапраўды референдум завтра, и как же голосы им под облічувалися свободно, то ми побачили, ну, фактично ситуацію половину на половину, може бути навіть ніяку перевагу. Я не хочу сказати, що Білчорно-Білостяг став якби здобутком кожного білоруса, але принаймні у великих городських агломераціях серед політично активного насильництва, безумовно, відбулася якби велика зміна у свідомості. І це наш здобуток. Менавіта Білорусь під Білчорно-Білим стягом була явлена всьому світу, і весь світ, я думаю, що буде тепер тримати у своїй свідомості менавіта гэтую выяву, гэты імідж, гэтую картину. Яна уже назавсёды. Так само ми побачили безпрецедентний масштаб. Власне кажучи, коли раніше опозиційні групи представлялися режимом як явно маргінальні, такі, ведеться, з більше городських варіатів, чи ніяких неадекватів, то яким місце, як там Лукашенко ніколи казав, в бомжатниках, то тепер ми побачили, що під Білчорно-Білими стягами виходять едуковане насельництво, пригожі молоді люди, не тільки молоді. Краще кажучи, ми побачили абсолютно безпрецедентний, унікальний розмах руху, і ніхто, навіть самі смілі назиральники, або на початку 20-го року, не думали, що демократичний рух може набути такі форми. Це справді здобуток минулого году. Але за це все треба платити, і події, які тепер надходять, я б, мені здається, порівняв би з подіями у Росії, у Російській імперії після революції 905-907 років. Акурат тоді, після здушення цих революційних помкнення, наступив період реакції, наступив період розгулу чорносотенства, погромів, здушення громадянської політичної активності. І Білорусь, власне кажучи, нагадує в певній ступені наша ситуація тепер, нагадує, напевно, ту ситуацію, яка була більше 100 років тому назад у Російській імперії. Але тут я хочу пригадати рядки нашого славутого класика Максима Богдановича, що цей рух уже не розбити, не спинити, не стримати. Те, що вийшло на яву, те, що представлено громадянам, нації і чоловіцтва, якби це не політично гучало, це вже попросту, ну, справді, цей рух немагчимо загнати у рамки ніяких от таких бомжетників, у рамки ніяких маргінальних просторів. Цей рух вже свідомий того, що він рух масовий, він рух широкої громадської підтримки. Тому, безумовно, ніякі вікна можливості для зміни режиму з'явиться. І це буде якби не за горами, але я тут не поділяю, може бути, таких надзвичайно оптимістичних оцінок, що Білорусь якби одразу перейде до демократи, що Білорусь стане якби повноважним членом Європейської сім'ї націй. Ні, але міркую, що кожен згодиться з тим, що в період керування Олександра Лукашенка просто буде явлений як такого кшталту, антракт у історичній драмі білоруського народу. Фактично викинуті роки, коли не відбувалося ніякого розвиття, коли в угоду економічної стабільності і стабільності політичного режиму відбувалася глибока заморозка політичного і соціального, і культурницького поля. І, безумовно, плоди цих негативних з'явів ми будемо пожинати ще вельми довгий час.
Дякую, Валер. На сувязі у Мінську був політичний коментатор, головний редактор часопису «Архе» Валер Булгаков. У Празі на каналі «Свобода Преміум» для вас працював Сергій Обламейко. Підпишіться на нас, коли ви ще цього не зробили.
Дякую, дякую. Всього доброго, до побачення. Всього доброго.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Законныя требаванні арганізатараў. We'll be right back.
We'll be right back.